Я приветствую всех. Добрый вечер, кто нас смотрит на «Живом гвозде». У нас сегодня в особом мнении эксперт фонда «Карнеги» Александр Баунов. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы у нас в чате, писать свои замечания, реплики, сообщения, ставить лайки и оказывать прочие знаки внимания. Чем больше всего вот этого будет, тем шире разойдется, соответственно, это видео. Хотелось бы, конечно, чтобы посмотрел его народ побольше, потому что разговоры с Александром Бауновым у нас, как правило, содержательно интересны. Александр, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вот, ну что, прежде чем мы перейдем к чему-то более, возможно, философскому, все-таки то, что было главным событием сегодня, по крайней мере, на этот момент, это отказ в регистрации Борису Надеждину и вообще всем кандидатам, кроме Владимира Путина, которые шли через сбор подписей. Путин тоже шел через сбор подписей, но у него было 90 на 315 тысяч, была 91 некачественная подпись. Вот, все остальные представляют вот так называемую системную оппозицию, думские партии. И я так, если я не ошибаюсь, это самый наименее, скажем так, представительный бюллетень всего из четырех фамилий. И о чем и вы, собственно, у себя в Телеграме написали, что впервые нет даже такого квази-псевдо или как бы либерального кандидата, которыми там были Хакамада, там Собчак отчасти, Прохоров. Вот, то есть вообще вот этот вот спектр не представлен никак даже в виде людей, которых можно было бы там использовать, мальчиков или девочек для битья, или там оттоптаться на них, они получили 2%. А как вам кажется, почему именно так? Почему даже вот в виде декораций, в виде кардебалета, в виде фона на этих выборах властям не потребуется даже такой декоративный кандидат? Кто бы им ни был, там Надеждин или не Надеждин, это уже не суть важно.
Действительно, ну, кроме того, что мы с самого начала должны зафиксировать, что Владимир Путин никогда не избирался на по-настоящему конкурентных выборах, выборы, которые могли бы быть конкурентными, опасными для него с его участием, это были выборы 2000 года, с которых заставили сняться его основного конкурента, принудили к снятию, запугали. Это выборы, где против него была коалиция вот этого административного реванша во главе с Примаковым и Лужковым. То есть соперники, которые представляли на этих выборах усиливающееся государство. Государство было совсем слабым в середине 90-х. Вот коалиция поразительным образом, да, Владимир Путин в наших глазах – это человек, который усилил до чрезмерных масштабов российское государство, в тот момент представлял скорее, был скорее кандидатом, ну, я не знаю, бизнеса, бизнес-кругов, ну, вместе, конечно, с, так сказать, государственно, может быть, ориентированных бизнес-кругов, но тем не менее, против вот той коалиции, которая напрямую требовала и передела собственности, и возвращения части розданной в 90-е собственности под контроль власти. И это было, в общем, популярное требование. И тогда, действительно, если бы эта коалиция вышла на выборы против Владимира Путина, он бы мог, если мог проиграть, между прочим. Но если бы не проиграл, то это были бы серьезные конкурентные выборы. С тех пор конкурентов на выигрыш против него на выборах не было, но он побеждал некие идеи, некие сущности, некоторые альтернативные программы. Просто эти альтернативные программы были представлены кем-то из кандидатов послабее. Таким кандидатом, который не мог бы победить, или сильными в прошлом кандидатами, которые согласились не выигрывать, ну и вообще были уже побеждены, вроде коммунистической альтернативы. Советско-ностальгическая коммунистическая альтернатива. И вот действительно сейчас у нас первые выборы, где одна из таких альтернатив русской, российского развития, развития России, представим себе, что продолжается все как в 90-е, ну, может быть, улучшаясь вместе с финансовым положением страны и граждан, неизбежно было это улучшение, хотя бы в связи с изменением цен на нефть на рубеже веков, в начале 21 века. Вот впервые такого кандидата нет. Это очень странно, потому что Владимир Путин всегда и организаторы его кампании заботились о легитимности его избрания. Он должен был победить кандидата слева, кандидата справа, кандидата от либералов, кандидата от коммунистов и даже националистов Федя Жириновского. Вот все эти альтернативные версии России на выборах он должен был разгромить, показав, что он является носителем консенсусной, единственно правильной, вернейшей версии российского развития. Сейчас этого не происходит. Сейчас нет кандидата от вот этих самых либеральных, проевропейских, демократических, как угодно, сил по одной простой причине, потому что в центре программы этих сил, кого мы не берем, кого мы не возьмем, кроме, ну, может быть, можно представить себе такую клоунаду, либералы за войну, да, но чисто теоретически можно скомбинировать любой набор и вставить кандидата с этим набором, но хоть сколько-нибудь серьезный либеральный кандидат, конечно, выступает против войны и против репрессий. И такого кандидата, который выступает против войны и против репрессий, даже в ситуации подконтрольных выборов побоялись выставить.
Я еще за одну вашу фразу зацепился, если можно такое употребить слово, что в лице вообще либералов, ну, этих вот либеральных условных кандидатов на предыдущих выборах, и Надеждин мог бы тоже стать продолжателем этой, вот представителем этой некой идеи, и это вот те самые 90-е, на которые мы продолжаем ссылаться, всякие, ну, не мы, а так, как бы так. Ну, понятно. Вот эти вот 90-е, страшное наследие которых всю четверть века никак мы не можем преодолеть. А я немножко удивился, потому что, ну, Хакамада, да, безусловно, там Прохоров, да, Надеждин, ну, наверное, тоже как человек, в общем, с тем еще бэкграундом, да, но те люди, которые стояли в очередях подписываться за Надеждина в массе своей, ну, во всяком случае, или уже родились в 21 веке, или в 21 веке были детьми или школьниками, то есть они-то точно не люди из 90-х, но тем не менее именно вот они, как мне показалось, визуально чисто, они пошли...
Да, но я же не говорю, что Надеждин кандидат людей из 90-х, ровно наоборот. Люди из 90-х неплохо помнят, кто такой Надеждин, он все-таки действительно был, и именно поэтому получил одобрение на сбор подписи на каком-то этапе, системным, понятным, встроенным вот в каком-то смысле даже в пропагандистскую машину либералам. Мы знаем людей, которые ходили практически на профессиональной основе на государственное телевидение из разных соображений, может быть, там, материальных, может быть, соображений, связанных с тем, что какие-то идеи лучше, что пусть прозвучат, чем не прозвучат. В конце концов, чтобы просто не забыться окончательно, чтобы поддержать свою узнаваемость, это для публичных людей важный мотив. Но как раз люди из 90-х прекрасно помнили, что Надеждин это не политик первого ряда, да, из тех же времен. Там.
Да, это же, может быть, и не второго, да. В общем,
и не второго, ну, да. Что это действительно немножко ретро, в каком-то смысле. Но для более молодых людей это новое имя. И именно поэтому, и главное новое имя, которое человек с этим именем выразил те мысли, те надежды, с которыми вообще они связывали свое присутствие на этих выборах. То есть нужен был кандидат против войны. Совершенно я отдаю себе отчет в том, что как раз огромное количество молодых людей, которые не знали Бориса Надежды, не помнили его, пошли ему помогать. Совершенно добровольно, после призыва блогеров. И не только после призыва блогеров, совершенно не все, кто собирал подписи, участвовал в сборе подписей, слушают каких-то определенных блогеров. Это была абсолютно сетевая горизонтальная, самовоспламеняющаяся компания. И именно этим она, собственно, и напугала организаторов выборов, взвесив два риска. Ну, скажем так, уменьшить, обрушить даже в какой-то степени с правого фланга, с правого крыла легитимность Владимира Путина, уж какая она не есть, или получить непредсказуемый итог на выборах, они решили, что вот риск некоторой делегитимации дополнительной более, скажем, тот, с которым они могут справиться, менее страшно. Менее страшно. А риск получить неизвестный результат на выборах, больше того, результат в каком-то смысле для них в любой ситуации скандальный, постыдный, потому что это действительно человек без большого политического веса до самого недавнего, не самого недавнего времени, который начал резко набирать. Мы видели, что в прошлом году такой же резкий набор узнаваемости был у Пригожина с 0 до 6% за несколько месяцев. В том числе на критике войны, конечно, эта критика проводилась по-своему, если угодно, в интересах партии войны, но тем не менее вот такой резкий всплеск популярности был. И я имею в виду еще до мятежа. И здесь происходил похожий процесс, который просто, видимо, начал выходить из-под контроля.
Ну, то есть тут... Да, я вас перебил.
Да-да, нет, это я вас перебил.
А получается, в общем, заровняли эту поляну с двух сторон. С одной стороны, пацифисты, которых представлял Надеждин, там условно не дошедший даже до сбора подписей Дунцова. С другой стороны, турбопатриоты, которых, кстати, тоже не было кандидата. Предполагалось, да. Теоретически мог бы быть Бабурин, но очень теоретически, конечно. Но даже вот как человек, который там в состоянии набрать 0,65% у него было на предыдущих выборах, даже вот эти там несколько сотен тысяч голосов волового такого сбора, даже их не дали собрать. То есть и у турбопатриотов не было своего представителя, и у пацифистов не было, что называется, у крайних вот этих вот представителей крайних лагерей, крайних взглядов, и сошлись просто вот к такому, что называется, обеду из трех блюд и компот.
Вот, то есть да, все, это что совершенно есть... пресная такая столовая, привычные противники, привычный формат. Ну, можно было бы, наверное, предположить, я не помню, у нас Миронов идет или нет.
Нет, 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 они сразу скажут, что они за Путин, то есть даже да. Не все парламентские они партии
сочли. Да, я помню, что одними из первых, Миронов одним из первых сказал, что ну что вы в нынешней ситуации, в СВО, в войну, резиденциальные угрозы и так далее, как можно вообще против Путина, понимая, наверное, что, ну, в общем, его партия умирающая натура, несмотря на слияние с какими-то другими более бодрыми, более молодыми, тем не менее, конечно, эта партия умирает, и ему вообще лучше не идти на выборы. То есть, изобразив из себя верного и преданного слугу, он, конечно, думал прежде всего, в том числе и о себе, потому что он на этих выборах выглядел крайне жалко, в этом нет никаких сомнений. Вот. А так-то, конечно, с его культом Пригожина, с его бесконечными кувалдами и объятиями с вагнеровцами, он, конечно, мог бы до какой-то степени представлять как раз неудовлетворенную вялостью боевых действий сторон. Вот. Ну и что, мы действительно получили выборы. Да, но обычно вот за националистическую часть, на которую Путин должен победить на выборах, да, вот с этой альтернативу, националистической, шовинистической России отвечал Жириновский, его электорат. И он тоже подвергался на каждых выборах разгрому, доказывая, что у нас Владимир Путин и главный народник, коммунист, который успешно выступает против коммунистов, и главный националист, ну и, естественно, будучи когда-то исторически ставленником крупного бизнеса, он и главный у нас европеец, и главный либерал. Но сейчас он просто не может в этом амплуа выступить в принципе, потому что любой, не только главный, но и второстепенный европеец и либерал на нынешних выборах не может не выступить с программой мира и нормализации отношений с западными государствами и с программой свертывания репрессий. А он в этом отношении... ну, просто не может себе этого позволить. А раз он не может себе этого позволить, значит, любой кандидат на выборах с этой программой будет на его фоне, вернее, так он, Владимир Путин, на фоне такого кандидата, любого, сколь угодно слабого, будет смотреться как кандидат войны. А популярность войны в российском населении падает. Есть на этот счет социология. Популярность мира, желательно на наших условиях, растет. Но даже популярность мира, когда социологи на фокус-группах и вопросах задают вопрос, нужно ли заканчивать СВО, даже если она не достигнет своих целей, и здесь есть рост положительных ответов, довольно существенный, довольно быстрый. Нужно заканчивать, даже если цели СВО не будут достигнуты. На этом фоне, на фоне вот, собственно, присутствия в бюллетене кандидата, который как раз за то, чтобы закончить СВО, в том числе без достижения ее целей, конечно, Владимир Путин смотрелся бы как кандидат партии войны, вообще продолжение войны. Может быть, не самый воинственный, не турбопатриот, но тем не менее. А он явно этого не хочет, потому что популярность войны непонятна, ни сейчас, ни в дальнейшем. А кроме того, он же привык везде быть главным. Вот главный коммунист, главный националист, главный либерал, единственный европеец, но и хочется быть единственным миротворцем. Тем более, что часть социологии, опять же, в этом отношении его укрепляет, ну, подпирает, потому что парадоксальным образом в тех же самых опросах, на тех же самых фокус-группах люди говорят, объясняют так свое желание проголосовать за Путина. Он сильный человек, сильный лидер, а только сильный лидер может закончить войну. То есть им Путин нужен для того, чтобы закончить войну.
Ну да, ну, и для того, чтобы продолжать ее, он нужен, и для того, чтобы закончить.
Да, и нужно, чтобы закончил. То есть, в общем, тем не менее, вот такая мотивация, такое объяснение голосования, предпочтение электорального в пользу Путина существует. То есть Путине видят не столько потенциального победителя, что желательно для части, конечно, избирателей, сколько потенциального миротворца в том числе, то есть человека, который закончит войну. И надежда, конечно, ему мешает. Ну и кроме того, он, безусловно, мешает всем остальным кандидатам, каждого из которых, и коммунистов, и жириновцев, и еще кого-нибудь, он бы мог переиграть на этих выборах, то есть стать кандидатом номер два. Что само по себе было бы скандалом для этих выборов, потому что есть военно-патриотический консенсус, просто патриотический консенсус. В нем... во всяком случае, в отношении к войне и к Западу все думские партии друг от друга неотличимы. То есть они как бы мультиплицируют Путина. Просто это разные стаканы разного размера, бокалы, рюмки, по которым разлита одна и та же жидкость. И вдруг... что такое победить на этих выборах Зюганова или победить на этих выборах, или там, неважно, кандидата Компартии, или победить на этих выборах кандидата ЛДПР. Это значит в каком-то смысле победить Путина.
Маленького что, только такого, такой уменьшенный.
Потому что, ну, кроме, естественно, отсутствия, собственно, власти в руках, вот этого знакомого до боли, уже стершегося практически образа правителя, их программа по отношению к войне внутренним, так называемым внутренним врагам и Западу не отличима от путинской. То есть побеждая ЛДПР, кандидата ЛДПР или кандидата КПРФ, Надеждин потенциально побеждал программу Владимира Путина, потому что их программа та же самая по двум ключевым моментам. Они, собственно, и говорят, мы такие мини-пу. Знаете, есть такая порода новомодная собачек. Вот такие
маленькие. Вот, а может быть, мне такая парадоксальная мысль пришла в голову. Да. А, возможно, отчасти в Надеждине Путин мог бы видеть и себя раннего периода. Потому что, когда мы говорим о том, что действительно политическая поляна вытоптана, никого нет, значит, где, вот, где искать альтернативы, либеральные, иммигрантские и неиммигрантские круги уже там стерли языки всего и перья, обсуждая вот это там вокруг кого объединяться, вдруг возникают, не желая обидеть, конечно, ни Дунцова, ни Надеждина, возникает, в общем, никто или почти никто. То есть человек сам по себе не ценный, а возникает как функция.
Конечно.
И набирает, ну, социологию, мы же видели там Russian Field, и не только они, там 10+%, ведь в свое время так, точно так же откуда-то появился Владимир Путин, когда вышел Борис Николаевич.
Очень интересное соображение.
И сказал, что вот это мой преемник. Путин занимал, в общем, тогда в иерархии уже достаточно значимый пост, просто обыватели об этом не знали. Появляется человек, я же помню, собственно, недоумение, кто, простите, что... И потом через полгода этот человек выигрывает выборы, набирая 52 там, и сколько-то там процент, выигрывая в первом туре, тоже в тот момент, опять же, не желая его обидеть. Человек, который во многом тоже был функцией. Молодой, не похожий на Ельцина, активный, не пьющий, спортивный, патриотичный, еще какой-то.
С четкой дикцией.
Абсолютно.
И вот этот самый... Штирлиц, да, как известно, Штирлиц с дикцией.
Да, и тут возникает такой же...
Жил в Германии, как Штирлиц.
Да. Вот, и тут появляется примерно тоже, возможно, это какой-то призрак, когда появляется человек из ниоткуда, почти, и собирает моментально, за полтора месяца собирает 10%, а еще до выборов 2.
Это интересное соображение, потому что действительно Владимир Путин, как политик, выросший из бюрократов, то есть, собственно, не прошедший, в отличие от многих диктаторов, не прошедший этого горнила политической борьбы партийной, выращенной буквально в пробирке из бюрократа среднего звена, действительно может быть носителем этого опыта, травмирующего для него, в всяком случае, настораживающего опыта и связанных с ним опасений, а именно... при помощи телевидения или при помощи интернета, который он плохо понимает и не до конца контролирует, но интернетом его пугают, безусловно, и он сам себя им запугал. И Мизулина наверняка его пугает, но вряд ли у него есть доступ, ну, так сказать, косвенно. А вырастить из человека с нулевым рейтингом, его собственный рейтинг на лето 99-го года был около 2%, если я не ошибаюсь, начальный, по крайней мере, стартовый, на момент назначения премьер-министром, когда его объявили вот, премьер-министром действующим, до 50 в считанные месяцы. И даже если представить себе некоторую атмосферу, несомненно, всегда сопровождающую диктатора, подозрительности, недоверия, политической паранойи, он может представить, что кто-то против него может даже сыграть в государственном аппарате. Вот, в конце концов, Пригожин же предал, а почему другие не предадут? Возьмут и сделают так, что другой кандидат получит внезапно больше, чем он. Или выйдет во второй тур. В действительности это было довольно маловероятно, но то, что он получил бы больше, чем ему планировалось для битья, для того, чтобы, я имею в виду надежду, для того, чтобы его лице в очередной раз побили проклятые 90-е, это уже очевидно. Он, несомненно, получил бы больше и Собчак, и кто-то у нас представлял на разных группах, Богданов там в 2008 году.
Прохоров по команде, я не помню, сколько было Прохорова.
Да, Прохоров получил гораздо больше, даже Прохоров получил гораздо больше, чем планировалось в игре. Вот там было около 8, между прочим, на недовольствие от возвращения Путина. Это 12-й год. Дальше Навальный, который получил почти треть на выборах московского мэра в 13-м году, и Грудинин, который на выборах в 18-м году, тоже человек, который должен был представлять коммунистическую альтернативу, побежденную, вот это, ну, скажем так, антибуржуазную, да, ностальгическую альтернативу, будучи сам при этом предпринимателем и буржуа. Вот он вдруг начал тоже быстро набирать политический вес, расти. То есть на каждых выборах какая-то неприятность. А тут еще такие непредсказуемые условия. Война, бог его знает, что там выйдет еще к марту. Война может преподнести неприятные сюрпризы. Какие-то, ну, не знаю, из серии гибели какого-нибудь корабля, например, да, или просто какой-то массовой гибели почему-то, недосмотру, или там, в связи с какой-нибудь потенциальной эффективной операцией ВСУ какого-то количества людей, или гражданских лиц. или мало ли что может произойти между двумя воюющими странами. Сюрприз может, возможно, в любой момент, который на фоне этого сюрприза, на фоне этого черного лебедя, этот потенциально непонятный кандидат, за которого вдруг вписалось гораздо больше людей, чем ожидали, он может взлететь. Это все, конечно, плюс. И еще раз я говорю, я уверен, что представление об интригах внутри государственной машины никуда не исчезло. Оно связано с тем, что огромное количество профессиональной бюрократии, ну, так называемые технократы, в общем, трудятся из-под палки. Если не под палки, то от безысходности, от того, что они не понимают, куда деваться, но с удовольствием нашли бы выход, если бы эту дверь им кто-то показал. Это раз. Второе, где Суровикин? Ладно, Пригожин, он восстал и воплотился. Но Суровикин же формально не принимал участие в восстании. Он делал никаких заявлений, он, наоборот, обращался к вагнеровцам, просил их не бунтовать, становиться, охладиться. А где Суровикин? Видимо, ну, то, что вроде бы он жив-здоров, мы теперь уже знаем, хотя в какой-то момент, вы там помните, не было уверенности. Но, очевидно, вот эта атмосфера подозрительности и боязни, нелояльности в самой глубине государственного аппарата, даже такой, как вооруженные силы, привели к тому, что он, в общем, был причислен к бунтовщикам и смещен. И это значит, что там у них есть страх какой-то засевшей в глубине государственного аппарата нелояльности, фронды и измены. А им дай только повод. Да? Вот комбинация какого-нибудь черного лебедя на войне, кандидата, который вроде бы контролирует, ну, понятный, по крайней мере, мы его знаем. Да, еще раз говорю, важный момент, почему Надеждин, а не Дунцова, потому что она неизвестна кто, а этого мы знаем. Да, этого человека мы много лет наблюдаем, он с нами, он ходит на телевидение, мы его знаем. Там все очень персоналистском режиме, все очень персоналистски, в том числе такие решения. Это понятный, известный нам человек, вокруг которого вдруг начали кристаллизоваться совершенно непонятные, неизвестные нам люди, силы, поколения, возрастает. Ну, так что такой страх, я думаю, тоже побудил его не регистрировать. За счет, безусловно, в ущерб собственной социальной легитимности, конечно. Нет антивоенного кандидата на выборах во время войны. Ну, с одной стороны, логично, вроде бы война, как можно быть антивоенным кандидатом. С другой стороны, нелогично, потому что мы видели воюющие демократии США в период Вьетнамской войны, США в период Иракской войны, США в период какой угодно другой войны, Франции в период Алжира, Индокитая, когда мы видели людей, которые идут на выборах с антивоенной программой. Давайте закончим войну даже ценой уступ. Воюющие демократии могут себе этого позволить. Это позволить. Так что вот... А он нет.
Мы сейчас прервемся буквально на 30 секунд, ну, может быть, на минутку. Я напомню, как всегда, по традиции в середине наших разговоров этих, о том, что у нас есть shop.diletant.media, наш замечательный магазин, где масса всяких чудесных книжек, комиксов, собраний сочинений, в подарок для себя, почитать, развлечься, провести время, досуг и так далее. Вот. Ну и, соответственно, еще раз напоминаю, уже тоже не впервые, что предзаказ на комикс «Спасти книжную таракану» из этой вот спасительной серии, как вы уже, наверное, кто комиксами нашими интересуется, обратили внимание, все время кого-нибудь спасаем. Вот продолжаем спасать книжную таракану, предзаказ идет, в общем, интерес довольно приличный, но тем не менее, вы, в общем, тоже успеваете во всем этом поучаствовать, обратите внимание, если вам этот жанр близок. Ну и, как говорится, сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит? Поэтому я напомню, что еще обращу внимание, может быть, кто не знал, что там же у нас в магазине «Дилетант» есть второй том труда, скажем так, к которому я тоже приложил свою руку, из того цикла, который был на «Эхе Москвы» еще в свое время. Один Высоцкий, второй том, 100 глав, которые мы в свое время выпускали в эфире, потом сделали из них действительно мультимедийное издание с флешками, где можно и просто послушать программы, и посмотреть глазами, полистать и картинки, видео, какие-то фрагменты выступлений Владимира Семеновича Высоцкого. Ну и вообще, как-то вот такая вот история, на которую лично я потратил 8 лет своей жизни и не жалею об этом. этом, поэтому если кому-то интересно и это тоже купить, и я даже в том числе буду вам благодарен, ну и вся наша, так сказать, организация, потому что благодаря shop.diletant.media, нашему магазину, мы в том числе имеем возможность здесь в эфире разговаривать с интересными людьми, и что мы сейчас немедленно продолжаем делать с Александром Бауновым. Упомянули вы, кстати, воевавшую демократию Соединенные Штаты, но они и сейчас, в общем, и с хуситами немножко борются, и Украине помогают. Не так, чтобы воюющие, но точно не совсем мирная держава на фоне всего этого, породив...
Нет, ну, слушайте, есть огромная история помогать или посылать своих солдат. Это тут мы не должны размывать границу.
Ну, пока да, пока солдат не
посылают. Это совершенно разные вещи, просто разные. Там есть американские солдаты за рубежом, сейчас там нет боевых действий, но тем не менее они есть в районе ИГИЛа, в районе там Ирака что-то остается, но это не... В данный момент Соединенные Штаты не являются воюющей державой, даже вот в том смысле, в каком это было в начале века.
Ну хорошо, вот тогда, в общем,
заберу. Нет, ну просто, какие-то совершенно базовые вещи мы не должны делать расплывчатыми, нужна определенная резкость.
Наведем резкость, конечно.
Между воевать и не воевать есть разница. Между воевать и поддерживать одну из сторон есть разница.
И вот на фоне, тем не менее, всех происходящих событий приезжает, уже даже уехал Такер Карлсон, про которого не так давно узнала российская общественность, но полюбила его как родного. Я даже вот глядя на весь безумный ажиотаж, связанный с его приездом, как он сходил в Большой театр на балет, как он попил чаю, сходил в магазин, его звали на хоккей, куда-то еще. Я даже, честно говоря, в какой-то момент не понял, кто кому оказал честь этим интервью. То ли Кремль и Путин оказал честь Карлсону. В общем, господину Такеру Карлсону оказал ему честь этим интервью. То ли уже Путин выступает как-то так на подпевках у этого человека. Тем не менее, в общем, он прилетел, побеседовал, это интервью выйдет ночью. Поэтому мы не знаем его содержание, но вот этот вот невероятный интерес к тому, что может сказать Путин, мы внутри России здесь уже, по-моему, и вообще, ну, так сказать, россияне, и внутри России, и за рубежом, мы уже, в общем, Владимир Владимирович, по-моему, наслушались достаточно, и
все тезисы понятны. Вот, да, я как раз начинаю со спаривания тезиса о том, что мы не знаем его содержание. Мы знаем его содержание. Владимир Путин повторяется бесконечно. Бесконечно. Вот кто действительно не знает его содержание, это, может быть, американские зрители. И то нельзя сказать, чтобы американские СМИ не пытались брать интервью у Путина. Там была масса, собственно, бесед с топовыми абсолютно фигурами американских медиа, в том числе и на, так сказать, тех каналах, которые считают сейчас его противниками, на более дружественных площадках. И Владимир Путин же как раз из тех людей, вот тут у него не советская стратегия, он как бы любит отвечать на сложные вопросы, просто, ну, с точки зрения тех, кто знает контекст, знает реальность, эти ответы не выглядят убедительными. Ну да, после начала войны, наверное, таких серьезных больших интервью американцы не слышали, но мы содержание этих интервью прекрасно знаем.
Но в чем-то же должен быть смысл таких бесед?
Ну, они друг друга пытаются, конечно, использовать. Все-таки Карлсон популярный ведущий, уволенный даже с республиканского канала. Но, тем не менее, на предыдущих, до будущих выборах американских явно симпатизирующий республиканцам, причем желательно радикальным республиканцам. И ему, конечно, не знаю, насколько это сработает в пользу республиканского кандидата, тем более Трампа, но ему, конечно, хочется показать, что во всем виноват Байден. То есть донести еще раз месседж для американского зрителя, что война из-за Байдена. Вообще проблемы в международных отношениях из-за Байдена. Вот даже и Владимир Путин говорит. Вот это его мысль. Ну, кроме, наверное, желания засветиться все-таки беседой с человеком, который в мире имеет огромную узнаваемость, к которому не утрачен интерес. Мы же читаем книжки про злодеев, правда? Я вам написал книжки про злодеев, не то что одну, не то что читал. И им тоже интересно. Вот есть некая фигура, которая в информационном пространстве представлена как, в общем, довольно существенное темное пятно, сконцентрированное зло. Это интересно, что там у этого зла в голове. Как думают черти, да? Поэтому интерес обеспечен. В этом отношении Карлсон, безусловно, действует как журналист. При этом он действует и как республиканец, которому важно, чтобы массовый американский колеблющийся желательный избиратель в очередной раз усвоил, что Байден плохой кандидат. Потому что вот что из-за него происходит. А Путин, конечно, будет ругать Байдена, он тоже понимает, я думаю, что уже ругал, да? Я так понимаю, что запись уже состоялась или еще нет?
Да, нет, состоялся, он уже даже улетел из Москвы. Вот,
то есть да, у нас просто... да, я думаю, что он понимал, что от него этого хотят, но даже если от него этого не хотят, это были совершенно естественные интенции поругать Байдена. В конце концов, они сейчас на противоположных полюсах, они в общем... Гибридные противники, да, противники по гибридной войне. Ну вот и все. А так, конечно, забавно, что это совпало и с мастером Маргаритой, с этой, по-моему, Паша Лобков отметил, что с этой темой загадочного консультанта, который посещает Москву, вдруг совпал приезд загадочного американского консультанта, который тоже посещает Москву, наведя на нее некоторый ажиотаж. Такой. И, конечно, к вопросу о легитимности. Напоминаю, что легитимность диктатора, в отличие от легитимности демократически избранного главы государства или правительства, держится на двух опорах. Одна опора – это лоялизм дома, другая опора – это дипломатическое внешнее признание. Если для демократического лидера первое, безусловно, важнее второго, вернее, второе проистекает из первого, если выбор проведенный с соблюдением процедуры, конкурентные, легитимные, то непризнание во внешнем мире, ну, как правило, таким выбором не грозит. Если выборы проведены ущербно с точки зрения процедуры, с точки зрения конкурентности, если вообще говоря, как мы с вами сказали в начале, переизбранный лидер вообще ни разу в жизни не участвовал в конкурентных выборах и ни разу не терял власть, и ни разу власть не теряла власть, то есть мы имеем дело с режимом, который ни разу не уступал власть на выборах, не возвращал ее на выборах, то есть мы имеем дело по самым строгим понятиям политической науки с недемократическим режимом, потому что демократия – это не поддержка большинства населения на выборах, а это функция потери и приобретения власти на этих выборах. Потому что поддержку населения можно организовывать до бесконечности разными способами. Вот. Сама вся поддержка населения во время электорального процесса какого-то не является свидетельством того, что государство является демократическим. Свидетельством того, что государство, режим является демократическим, как раз является утрата власти на выборах, а не демонстрации народной поддержки. Именно поэтому, осознавая дефект легитимности, вот эту самую дефектную легитимность, автократия нуждается в разных внешних признаниях со стороны иностранных лидеров, прежде всего, иностранных дипломатий, международных организаций, безусловно, и лидеров общественного мнения. Конечно, Такер Карлсон в своем сегменте один из лидеров общественного мнения. И весь этот ажиотаж довольно забавный, учитывая антизападничество, антиамериканизм российской риторики, он связан в том числе с этим. Целый известный американец нас признает, нас легитимирует.
Хотя бы такой.
Это, ну, как он, я же говорю, в своем сегменте он очевидный лидер мнений.
Очень даже да.
Ну, очень даже да. Вот. Тем более, что это ложится на вот эту картину, которую пытаются выстроить вот, воображаемого Запада в Кремле и для населения, что она абсолютно в этом отношении является наследницей советской картины, что есть простые люди и есть правители, элиты. И вот простые люди за нас, а правители против нас. Вот Такер приехал как представитель простых людей. Он же жертва элиты. Элита его уволила с телеканала. Напоминаю, что его увольнение не связано с поддержкой Путина. Увольнение связано, в частности, с заявлениями как раз о фальсификации американских выборов, что для Америки является очень, в том числе для проигравшего сегмента Америки, является очень серьезным прегрешением, ну, поскольку Америка вообще держится на том факте, что все общество признает потерю и обретение власти. Это результат выборов признается, даже если кандидаты осыпают друг друга последними словами в ходе баталии в предвыборном процессе. Потому что если результат выборов не будет признаваться, то исчезнет единая страна — Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки – это нация, которая избирает своего президента. Да? Напоминаю, что Соединенные Штаты Америки не являются государством нации, выросшей на каком-то историческом вот утесе каких-то исторических королевств, княжеств, как это в Европе, что это государство с очень смешанным этническим и религиозным составом, государство переселенцев, и этих переселенцев объединяет их конституция, их система и избранный глава государства. С самого начала, с момента появления этого государства, главной скрепой нации является избранный президент и, так сказать, доверие к процедуре избрания и к личности избранного президента, даже если этот президент не твой, избран людьми противоположных взглядов, других взглядов. Один раз эта система, как мы помним, дала сбой, случилась гражданская война 60-х годов 19 века по вопросу рабовладения. Ну и вот в целом непризнание результатов выборов, непризнание избранного президента — очень серьезный удар, конечно, по идентичности американской, вообще по тем основаниям, на которых Соединенные Штаты как нация, как страна держится. А вот, так что Такер пострадал не за любовь к Путину, но тем не менее его подают примерно вот под таким соусом, что мы же вам говорили, что трудящиеся всего мира, простые люди всего мира, они как мы. Они не любят геев, недолюбливают евреев, хотя об этом мы не говорим, но мы об этом перемигиваемся. Они не любят, не знаю что, демократов. Они не верят в права человека. Они верят в сильных лидеров. Они все хотят сильного лидера. И так далее. Вот они, в общем, хотят жить как мы. Ну, собственно, то, что и утверждал Советский Союз. Все хотят жить как мы. Люди обычные. Добрые воли, простые. Но им не дают проклятые капиталисты, политики. Вот примерно то же самое, выросшие в советской школе, в советском институте, в советской армии, так сказать, в советских силовых структурах, Владимир Путин и его окружение утверждают относительно нынешнего Запада. Они хотят жить как мы, больше того, на самом деле они в каком-то смысле даже живут как мы, просто они это тщательнее, чем мы скрывают. Ну и Такер Карлсон является представителем вот этих самых нормальных простых людей. И мы вот сейчас покажем, что такая Америка, такие простые люди, такой Запад существует. Поэтому мы воюем даже не с населением Запада, которые как мы, а с элитами Запада, которые тоже как мы, но при этом лицемерят. Вот примерно такая конструкция.
Еще мы очень любим говорить о суверенитете. Ну, в этом году совершенно необычная вещь. Это вот когда спрашивают люди, уехавшие какое-то время назад, там, как тут в Москве, что изменилось, традиционный вопрос, традиционный диалог. Я говорю, вот в этот, сейчас, в этот раз я точно могу сказать, что изменилось, потому что мы празднуем китайский Новый год.
Ну, да.
То есть то, чего совершенно точно не было, мы помним эти шествия в честь Дня Святого Патрика, этот Святой Валентин, с которым тоже периодически борется, ну вот чтобы Москву специально украшали.
И Хэллоуин, прямо... Хэллоуин еще.
Хэллоуин, конечно, да. Но да. Это такое вот на уровне, там в кофейне выставили тыкву с глазами. Вот, а здесь, значит, в Москве, причем
говорит, больше официально... Больше этого не повторится.
Скорее всего, вместо этого будет нам Петра и Февронии и китайский Новый год. И украшать во Владивостоке, украшать, ну, там рядом совсем, и Москва официально, просто Собянин говорит, что вот в честь китайского Нового года, сегодня Путин говорил с председателем Си, они тоже поздравляли вот друг друга с китайским Новым годом, звучали такие слова, как год кролика, год дракона, и вот на фоне всего этих всех разговоров о суверенитете, такой, в общем, какой-то карго-культ от китайского Нового года до Такера Карлсона, приезжающего, и на которого здесь вот просто вот молятся, в желании к кому-то примкнуть и кому-то понравится и быть с кем-то, вот это ну, просто настолько видно, и настолько это как-то так забавно все смотрится вот из нового, что просто не мог я с вами не поделиться этим наблюдением.
Это поразительно, при том, что больше праздников хороших разных, наверное, неплохо. Мы и так чемпион России, русские люди чемпионы по Новому году. Началось все с обычного Нового года и старого Нового года. К этому, да, ну, в советское время был два зимних праздника. Обычный Новый год, который заканчивался 2 января, и все шли на работу или на учебу. И старый Новый год возник во время календарной реформы 1919 года. В этом отношении мы были уникальны, у нас было два Новых года. Потом, после того, как церковь была разрешена, дерепрессирована, вышло из подполья, возникло Рождество, третий новогодний праздник, и под Рождество пришлось давать еще один выходной, а поскольку расстояние между выходными было небольшое, очень быстро возникла идея выходной недели, но поскольку к выходу церкви из подполья добавилась коммерциализация России, русский человек стал потребителем в начале 20 века уже при Путине, можно сказать, добавилось, естественно, и западное Рождество, потому что от западное Рождество, так называемое, впрочем, оно же греческое, болгарское, румынское, да, неверно называть католическим.
Да, у нас это в обиходе уже католическое,
Считанное число православных церквей остаются на юлианском календаре. Так что это и протестантское, и православное, и католическое Рождество. Вот, так что его вернее называть григорианским. Григорианским по тому человеку, тому папе, который провел календарную реформу в Европе. Вот, и добавилось коммерческое Рождество в конце декабря, потому что весь цикл торговли, скидок, подарков отчасти был ориентирован на этот календарь. Так что у нас возникло 4 зимних праздника. Ну и теперь добавился 5-й зимний праздник. Он, конечно, связан с поворотом на восток, который идет с, не то чтобы со скрипом, он в каком-то смысле идет очень лихо. Да? То есть заполнение пустот коммерческих китайскими товарами, китайскими производителями идет с огромной скоростью, а вот заполнение ценностных пустот не идет никак. Русский человек по-прежнему не понимает Китай, не знает Китай, даже очень антизападно настроен человек, который говорит, что Запад все, значит, отрезанный ломоть, а Китай большой, в смысле, ему, не только ему виднее, да, Китай большой, и им можно заниматься всю жизнь, можно всю жизнь учить 3000 иероглифов, можно всю жизнь путешествовать по Китаю и прочему Востоку, читать китайские пятитомные, китайские исторические романы, погружаться в Конфуция и так далее. Да, на самом деле этим не занимается. Русский человек продолжает смотреть западные сериалы, ну, к ним, может быть, добавились турецкие. Он продолжает читать, его круг чтения, в общем, если это вообще читающий человек, в целом это западная литература. Ни Мо Янем, ни китайской классикой, Он Стендаля, Гюго и Дюма, и Сэмерсета Моэма, и Джека Лондона, у кого что, не заменяет. Вот что читал, то и читает. На театральных сценах продолжает идти Шекспир, а китайской драмы там нет. Ментально, вопреки декларациям, поворот на восток не происходит. Русское общество остается филиалом западной цивилизации, что, собственно, логично. Она и возникла, Россия, как филиал западной цивилизации. Естественно, продолжает им быть, да, весь культурный код где-то там, в Средиземноморье, потом в Северной Европе, в конце концов, Юрик откуда, и вообще все откуда. И вдруг от этого Запада надо себя отрывать. Ирану гораздо проще объявить себя отдельной цивилизацией. Там, Китай действительно ей, по сути, является. У него своя религия, Индия. Да? Вот они выросли на этом месте, у них религия своя, и архитектурные коды свои, и фильмы эти болливудские, которые мы не... Хотя советский человек без доступа к западному кино смотрел индийские фильмы, но спеть песню из индийского фильма он не мог. Мы же не можем с вами воспроизвести мелодию индийского шлягера. Это немыслимо. Ну и, кстати, к музыке это относится. Ну, представьте себе.
Ну, российский чарт,
который возглавляет китайская поп-звезда, вытеснив оттуда американских и европейских. Немыслимо, это другой звук, другое ухо. И вот для ускорения или для имитации этого самого ментального поворота, для того, чтобы вообще хоть какие-то шлюзы открыть в этом направлении, да, Москва начинает праздновать китайский Новый год, демонстрируя в том числе и на Западе, что смотрите, мы вам не врем, когда говорим, что мы теперь вот не с вами, а с ними. Вон у нас что творится. Мы празднуем как Китай, как Юго-Восточная Азия, как Япония, как Корея. Но это, правда, не дружественные страны, поэтому про них молчат. Так-то они тоже празднуют китайский Новый год. А мы вот что празднуем. Вот это такая отчасти демонстративная попытка, отчасти, я бы сказал, магия. Это акт магии красный. Вот если ты отпразднуешь китайский Новый год на улицах Москвы, это вроде как с иконой облетали, да, вот по периметру или на фронт там возят, чтобы победа была. То же самое, да, вот вы устроите некий магический акт празднования Нового года китайского и станете действительно немножко больше Востоком. Ну, в каком-то смысле это работает, потому что если у вас китайский Новый год, наверное, у вас китайский стритфуд, наверное, люди, во всяком случае, запомнят, в каком месяце или в какой день этот китайский Новый год празднует. До этого-то, в общем, большинство населения ни сном, ни духом. Какие формы это празднование может иметь? Вот. Китайского поедят, на фонарики посмотрят. Но в целом это акт действительно магии. Мы сейчас вот это отпразднуем и действительно станем более восточными. Вот наша... Общий контур жизни с Востоком, наша отдельность цивилизационная каким-то образом будет зафиксирована и начнет работать. Потому что пока она не работает. Пока она работает только на уровне ширпотреба, и уже не ширпотреба, уже и высоких технологий, автомобилей и так далее. А вот на уровне понимания даже географии пока еще любой выпускник любой самой патриотической советской школы знает, где находится Париж и Рим, если он вообще карту читает, а где находятся города Китая, где находится Шэньчжэнь, Ляодань, Гуанчжоу и Харбин. Ну, Харбин может быть больше, потому что все-таки бывший наш почти.
Ну да, да. Это уже не, может быть только знать, если Пекин.
Не, да. Знать не знает, да, еще долго-долго не будет знать. Только победители географических олимпиад исторических будут знать, где там эти китайские города, как называются китайские провинции. Понимаете, вот где Техас, Калифорния и Флорида, русский человек знает. А отличить провинцию Хэбэй от провинции Хубэй он пока совершенно не в состоянии. хотя население каждой из них превосходит аналогичное население упомянутых Соединенных Штатов. С другой стороны, Владимир Путин оправдал же вот это карго, да, вот эту магию. Он же сказал, вот есть Александр Невский. Что мы празднуем в лице Александра Невского? Мы празднуем то, что князь сделал сознательный выбор в пользу Орды, в пользу сильного восточного соседа, потому что сильный восточный сосед был носителем совершенно другой культуры, другой цивилизации, другой религии. Он брал с нас деньги, он облагал нас данью, он в каком-то смысле лишал нас частично, так сказать, суверенитета, может быть, но зато не покушался на наши ценности, в отличие от Запада, который хотел нас из православных крестить в католиков. Поэтому вот Александр Невский – это я. Да, и месседж вот этого выступления прошлогоднего, кажется, это было под конец прошлого года, не помню, на каком мероприятии, там было много разных. То ли на Поклонной горе, то ли там еще. Ну, да, в общем, месседж был понятный.
Не хотел нас обратить в Запад, да.
Да, вы можете меня обвинить в том, что я продаю Россию Китаю, но на самом деле я поступаю так же мудро и свято, как поступил святой благоверный князь Александр Невский. Отгородил Россию от западной угрозы. Да, так сказать, подложил ее под Орду, но потом Орда ушла, Орду мы сами победили, она отступила. Зато мы не стали частью Запада, а могли бы. Вот. Ну, другое дело, что действительно, это довольно поразительный факт, этот момент надо зафиксировать, что люди, режим, который в течение 2 десятилетий обвиняет российскую демократическую общественность, российских вот этих либералов, не знаю, Ельцина, Горбачева, людей из 90-х, нынешних русских европейцев в том, что они готовы слить Россию под внешнее управление, что совершенно неправда, кстати, а просто разрушить некий барьер и отдать Россию вот в поток, да, встроить ее, включить в поток западной цивилизации точно таким же образом, ровно как Горбачев, которого он проклинает, ровно как Ельцин, которого он проклинает, пытается воткнуть Россию в какой-то поток
Александр, с вашего позволения, африканским,
индийским, китайским.
Да. Прерву нас уже, потому что Борис Надеждин просто стоит уже у нас на пороге.
Большой, большой привет.
Спасибо вам, Александр Баунов, эксперт фонда Карнеги, был у нас.